Вот неполный, слабый перевод. С живой картины список бледный. Или разыгранный фрейшиц перстами робких учениц. Письмо Татьяны к Онегину. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда бы не знала вас, не знала б горького мучения. Души неопытной волнения смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой? Нет. Никому на свете не отдала бы сердце я, то в вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. До гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся. Незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел. Я вмиг узнал. Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. И правда ли, я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала. Или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью, не ты ль с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты? Мой ангел и хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой снемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя. Единым взором надежды сердца оживи, или сон тяжелый перерви, увы, заслуженным укором. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. Татьяна то вздохнет, то охнет. Письмо дрожит в ее руке. Обладка розовая сохнет на воспаленном языке. К плечу головушки склонилась. Сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сиянье гаснет. Там долина сквозь пар яснеет, там поток засеребрился, там рожок пастуший будет селянина. Вот утро, встали все давно. Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшей головой и на письмо не напирает своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, уж ей Филипьевна седая приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай. Да ты, красавица, готова. О, пташка ранняя моя, вечер уж как боялась я, да слава богу, ты здорова, тоски ночной следу нет, лицо твое, как маков цвет. Ах, няня, сделай одолжение. И живой, родная, прикажи, не думай, право, подозрение, но видишь, ах, не откажи, мой друг, вот Бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к О, к тому, к соседу. Да велеть ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня. Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть, куда мне их и перечесть. Так недогадливо ты, няня. Сердечный друг, уж я стара. Стара, тупеет разум, Таня. А то бывала я востра. Бывало слово барской воли. Ах, няня, няня, до того ли, что нужды мне в твоем уме? Ты видишь, дело о письме к Онегину. Ну, дело, дело. Не гневайся, душа моя. Ты знаешь, непонятно я. Да что ж ты снова побледнела? Так, няня, право, ничего. Пошли же внука своего. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет, как нет. Бледна, как тень. С утра одета, Татьяна ждет, когда ж ответ. Приехал Ольгин обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Ему вопрос хозяйки был. Он что-то нас совсем забыл. Татьяна вспыхнув задрожала. Сегодня быть он обещал старушке. Ленская отвечала, да видно, почта задержала. Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. Смеркалось. На столе блистая шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темную струей уже душистый чай бежал, и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла. На стеклах ладная дыша, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вентиль О, да Е. И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла. Вот ближе скачет, и на двор Евгений. Ах, и легче тень. Татьяна прыг в другие сени, с крыльца на двор, прямо в сад, летит, летит, глянув назад, не смеет. Мимо набежала куртина, мостик, лужок, аллею к озеру, лесок, кусты, сирен переломала по цветникам, летя к ручью и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь, здесь Евгений. О, Боже, что подумать! Мне сердце полное мучений хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром, пышет и ждет, не идет. Но не слышит. В саду служанки в грядах сбирали ягоды в кустах и хором по наказу пели. Наказ, основанный на том, что барской ягоды тайком уста лукавые не ели и пением были заняты, затея сельской остроты. Песня девушек. Девица-красавица, душеньки-подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, затяните песенку, песенку заветную, Заманите молодца к хороводу нашему. Как заманим молодца, как завидим издали, разбежитесь, милые. Закидаем вишни малиною, красную смородиной. Не ходи подслушивать песенки заветные. Не ходи подсматривать игры наши девичьи. Они поют. И с небрежением, внимая звонкий голос их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердца в ней затих, чтобы прошло ланит пылание. Но в персях тоже трепетание. И не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит. Так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом, плененный школьным шалуном. Так зайчик в озими трепещет, увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей, пошла. Но только повернула в аллею, прямо перед ней, блистая взорами, Евгений стоит, подобно грозной тени. И как огнем обожжена, остановилась она. Но вследствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Закончу после. Как-нибудь. Ну что ж, у автора прекрасное настроение. Сюжет пошел. И ему так как-то радостно, хорошо, что он решил в конце главы поиграть с читателем и заинтриговать его. Это законы жанра романного. Но есть еще другая, по-моему, цель. Он сам сейчас думает, а что же сейчас будет? Роман его не продукт, а процесс. И в этом специфика романа, это дневник его души. Это с ним происходит все. И так действие пошло. Его каркас – это диалоги. Вот последняя строфа – это диалог с читателем. В середине главы разговор с няней Татьяной. И начинается глава сразу с диалогов. Куда уж эти мне поэты и так далее. Вот его зерно, его дара – это драма. Это что-то артистическое, перевоплощение его. И он очень хорошо чувствовал вот то, что можно назвать метафизикой диалога. Диалог – это действие всегда. Пускай словесное действие. Действие – это всегда диалог. Любое наше деяние есть реплика. А результат этого деяния есть ответная реплика. Либо человека, либо обстоятельств, либо бытия в целом. Пушкин понимал бытие как диалог человека с миром. Это вообще очень русское понимание бытия как диалога. И мы этим очень отличаемся от наших западных братьев. Человек Запада, у которого все основано на «я», для этого человека мир, окружающий его, строительный материал, аудитория, которая должна мне внимать. Западная психология монологична. Отсюда успехи цивилизации, то есть удобство и устройство жизни. У нас с цивилизацией, в смысле удобства и устройства, всегда было не очень хорошо, потому что мы больше слушаем что-то другое в мире. нет правды на земле, но правды нет и выше, вообще в русском миропонимании невозможная мысль. Но если мир тайна, если мы ничего не знаем, то ну как же может не быть где-то правды? Но она обязательно где-то есть. Поэтому с давних времен русские люди искали вот какую-то волшебную страну Беловодье, где все прекрасно. Перенимали опыт других, может, у других лучше. И отсюда вот такое печальное качество русских людей, часто встречаясь, презрение к собственной стране. К России. Вот это мы хуже всех. Оно распространяется уже на все. Пушкин Александр Сергеевич однажды сказал жуткую, но очень такую обаятельную фразу. «Я, конечно, презираю свое отечество с головы до ног, но мне досадно, если это чувство со мной разделит иностранец». И вот Онегин в первых диалогах своих, он презирает Россию, и ему совершенно... Он как иностранец презирает Россию. Вот простая русская семья. Но это же очень современная интонация. Варенье, лен, скотный двор, глупые места, глупая луна. Вообще все глупое. И вот он едет обратно с таким мрачным торжеством, раздраженный. В общем, ну вот мир... Так же плохо. Вот я хотел, мол, тоскуить что-то. Ну, все так. Я прав опять. И вот он мрачно раздражен. И на этой почве он пытается разозлить и обидеть Ленского. Потому что Ленский виноват. Потому что у нас глубоко сидит убеждение, что зло, вот моя злость, что не может исходить от нас. Обязательно кто-то или что-то виноват. Поэтому виноват Ленский. И он пытается его как-то поддеть. Ведь он увидел Татьяну-то. И Татьяну-то его душа приметила. Потому что он сказал, я выбрал бы другую, когда бы я был, как ты, поэт. Но он задает Ленскому этот нелепый вопрос. Скажи, которая Татьяна. Как будто он не заметил, что, в кого влюблен Ленский, кто Ольга, кто Татьяна. И задает только для того, чтобы, получив ответ, уязвить Ленского характеристикой Ольги. Она красна лицом, она и так далее, и так далее. Ну, надо сказать, что в ответ на это можно и на дуэль вызвать. Вот на такую насмешку, на любую. Но Ленский насупился, значит, надулся, молчал, и они, значит, дальше едут. Это все вот называется хандра наша. И в этой же главе мы лицом к лицу сталкиваемся, наконец, с той, кто противостоит хандре. Почему? Потому что в первой главе главное событие была хандра, которая охватила героя. Во второй главе, и это событие было в повествовательном сюжете, в сюжете героев. А во второй главе главное событие было в обоих сюжетах, и в повествовательном, и в сюжете автора самого. Появление Татьяны. Это и в сюжете героев событий, и в жизни автора событий. И вот эту девочку, которая явилась во второй главе из чего-то нездешнего, и там парит где-то над действием, не участвуя в нем, эту девочку в этой главе автор бросает в костер страсти. В русском языке страсть, страх и страдание одного корня. В западном понимании страсть – это такая очень импозантная вещь. Человек сильных страстей – это крупная личность. А у нас это, да, страсть необходима для человека. Без страсти ничего не сделаешь, ничего не сотворишь. Но когда страсть над тобой господствует, когда ты подчинен без страсти, это кошмар, это страх, ужас и страдание. И вот тут вот еще один диалог, пожалуй, самый главный в этой главе, а может и во всем романе. Это диалог между двумя сущностями. Обе они называются по латыни. Одна сущность называется по латыни «натура». Натура от слова «нато» – «рождаю». Рождаемая, рожденная натура. Природа. Тоже значение. А второе латинское название – культура. А культура по латыни значит «возделывание». Натура и культура. И вот между ними начинаются эти взаимоотношения в Татьяне, в душе Татьяны. Природа, натура – это почва, это вот то же самое зерно. Культура – это то, что мы из него делаем. Человек из него делает. Возделывание. Природа – это мой характер, данный мне не мною. Культура – это то, что я делаю со своим характером, со своей натурой. Это тоже возделывание себя, своей души. Когда человек ведет себя только повинуясь натуре, он уподобляется животному. Потому что животное тоже ведет себя исключительно по натуре, по природе, по эмоциям. Эмоции у нас сегодня, слово «эмоции» заменяет слово «чувство». Но эмоции – это по натуре движение, просто движение. Движение – крови, нервов там и так далее. Чувство – это одухотворенная эмоция. У животных в основном эмоции. И ведут они себя вот как живут. И человек, который только следует своему характеру, он действует как животное. Человек, который действует по культуре, по... Культура – это система норм. Это форма, которую мы придаем, человечество придает самому себе. Культура – это точка отсчета. Это... понятие о хорошем и плохом, о том, что можно и чего нельзя. Это все есть в религии, и это все есть в поэзии и в искусстве, почва которого есть в религии все равно. Как ангел-хранитель от ее, Татьяны, от этого ужаса, от этой бездны, от которой она парит, скользит, является няня. Здесь, конечно, какой-то личный опыт автора, потому что Филиппина, ну, конечно, это Родионовна, с ее народным мировоззрением, и он читал ей все, что он писал. Она слушала, она его воспитывала. Няня Филиппина – это тоже культура. Она наивная, но она воплощает в себе солнечное начало любви. Вот все. Потому что Родионовна любила Пушкина не за тот талант или гений, а просто потому, что она его любила. И вот няня также любит Татьяну. И она ее как бы вот охраняет. Она ее все время защищает. Да, я кормлю святой водой, ты больна там и так далее. Она может не понимать, что такое влюбленность. Но это не важно в данном случае. Важно, что она сама ее любит. А с другой стороны, вот няня, с одной стороны, солнечное начало, с другой стороны, вот это луна. Она 7 раз... в этой главе, вот как в той, во второй главе тайна слова 7 раз, так здесь 7 раз луна. Луна – это ночное, природное начало, вот эмоции, не чувства, а эмоции, плоть, вот веление природы. Поразительно то, что луна как бы диктует ей письмо. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. И как будто с луны ей высылается этот луч, который заставляет ее вдруг... Дай на ней перо, бумагу. Ей диктует ночное начало, вот эта страсть.